эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 24 февраля, воскресенье. Схенвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Годовщина Карабахского конфликта», «Страхование заключенных от несчастных случаев», «Децентрализация власти в Грузии». Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из Пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях. В ряде городов Болгарии в воскресенье прошли новые массовые выступления против бедности и принимаемых властями антикризисных мер. Президент Афганистана Хамид Карзай потребовал вывода специальных подразделений американских войск из двух афганских провинций. В Италии начинаются парламентские выборы. В ряде городов Болгарии в воскресенье прошли новые массовые выступления против бедности и принимаемых властями антикризисных мер. В демонстрациях в Софии, Варне, Пловдиве и Дубжиче участвовали десятки тысяч людей. В столице страны акции прошли у здания парламента и Центрального банка. Протестующие перекрывали дороги, парализуя автомобильное движение. Обращаясь к демонстрантам, президент страны Арсен Пневнелиев сказал, что их мнения обязательно будут учитываться при согласовании возможных путей выхода из сложившегося политического кризиса. В среду под давлением участников протестов об отставке с поста главы болгарского правительства объявил правоцентрист Бойко Борисов и члены его кабинета. Болгария считается сейчас беднейшей страной Европейского Союза. Президент Афганистана Хамид Карзай потребовал вывода специальных подразделений американских войск из двух афганских провинций Вардак и Лагар в двухнедельный срок. Поручение передано чиновникам Министерства обороны Афганистана на прошедшем воскресенье совещание по вопросам безопасности. Как сообщил на пресс-конференции пресс-секретарь афганского президента Аймаль Фаези, американских военных и бойцов, поддерживаемых ими местных вооруженных формирований, обвиняют в создании небезопасной и нестабильной обстановки в указанных регионах и в преследовании местных жителей. Фаези отметил, в частности, исчезновение 9 человек после одной из спецопераций, проведенных американцами в Вардаке против исламистских экстремистов. Бойцов афганских отрядов, поддерживаемых американцами, обвиняют в причастности к жестокому убийству в Вардаке студента, тело которого было обезглавлено.
Эхо Кавказа. Новости.
В Италии начинаются парламентские выборы. Голосование продлится 2 дня, передает Всеволод Гнетий.
Впервые за всю историю Итальянской Республики всеобщие парламентские выборы проходят зимой. Согласно утверждению некоторых средств массовой информации, зимняя избирательная кампания неизбежно должна привести к снижению явки избирателей. Однако, несмотря на плохие погодные условия, снегопады на севере и проливные дожди и наводнения на юге, накал политических страстей настолько велик, что вполне возможно, явка избирателей превысит показатели прошлых выборов. Для традиционных политических партий результаты последних прогнозов являются далеко не утешительными, спутав им все карты. Движение «Пять звезд», возглавляемое комиком Беппе Грилло, фактически позиционируется как вторая партия Италии, и его рейтинги постоянно растут. У самой крупной партии Италии, левоцентристской демократической партии, наблюдается снижение рейтинга, и очевидно, что большинства в Сенате ей не набрать. Для формирования правительства она рассчитывала на поддержку в Сенате со стороны технического премьера Марио Монти и сгруппировавшихся вокруг него центристов из гражданского выбора. Однако их рейтинг настолько низок, что существует реальная угроза непреодоления ими 10% барьера и непрохождения в Сенат. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
На площади перед собором Святого Петра в Ватикане сегодня собрались около 100 тысяч человек, чтобы присутствовать на последней воскресной молитве Папы Римского Бенедикта XVI, покидающего пост главы Римско-католической церкви. Обращаясь к верующим, Бенедикт XVI сказал, что оставляет должность, следуя воле Бога. «Господь призывает меня подняться на гору», — сказал понтифик, добавив, что после отставки 28 февраля посвятит себя молитвам и медитации. На следующий день февраля февраля у него намечена встреча с кардиналами, после чего в 8 часов вечера он официально перестанет быть папой римским. Говоря о причинах своей добровольной отставки, первой в истории римско-католической церкви за почти 600 лет, 85-летний Бенедикт XVI сослался на преклонный возраст и отсутствие физических сил. В Ватикане не исключают, что новый понтифик будет избран до начала празднования Пасхи. Прокуратура потребовала избрать меру пресечения для мэра Тбилиси Гиги Угулава в виде залога в размере 1 миллиона лари. С соответствующим ходатайством прокуратура обратилась сегодня, 24 февраля, в Тбилисский городской суд. Вместе с тем оговаривается, что Гиги Угулава запрещается покидать страну, и он должен раз в неделю являться в следственный орган. Сегодня же прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании для экс-министра обороны Грузии Давида Кизирашвили меры пресечения в виде заключения под стражу. Оба ходатайства судом будут рассмотрены завтра, передает Интерпресс-Ньюс. В центре Еревана около 4000 человек участвовали в воскресенье в несанкционированном митинге на площади Свободы, который организовал занявший второе место на недавних выборах президента Армении Рафи Аванесян. Руководитель оппозиционной партии «Наследие» настаивает на том, что результаты голосования были сфальсифицированы в пользу Сержа Саргсяна, переизбранного главой государства. Оппозиция добивается проведения повторных выборов. «Мы являемся властями Армении, и никто не может отнять у нас свободу», — сказал Аванесян, выступая перед сторонниками. По его словам, с 26 по 28 февраля он намерен провести митинги в 21 городе Армении. Минувшую пятницу Рафи Аванесян объявил о начале в стране революции приветствий. Власти палестинской автономии заявили о необходимости международного расследования смерти в израильской тюрьме заключенного палестинца Арафата Джарафата. 30-летний Джарафат умер в субботу.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В России становится популярным страхование заключенных от несчастных случаев. По уверениям правозащитников, страховка может защитить осужденного от произвола властей в местах лишения свободы, рассказывает Мурат Гукимухов.
Пенитенциарная система России мало чем изменилась со времен сталинского ГУЛАГа. Интернет буквально завален видео с издевательствами над заключенными и жалобами правозащитников на произвол Федеральной службы исполнения наказаний. Заушакуев, сотрудник правозащитного центра Кабардино-Балкарии, говорит, что к ним довольно часто обращаются родственники заключенных с жалобами на произвол, чинимый служащими исправительных учреждений. Центр реагирует как может, но пользы от этой помощи немного, говорит Заушакуев.
Сама система очень закрыта, до нее очень трудно достучаться. И все наши письма, все наши обращения, по ним мы получаем ответ, такой формальный отписка, в котором обычно содержится, что никаких нарушений не было выявлено, или в настоящее время проводится проверка по нарушениям. Но конкретных мер пока что нигде не было принято. Единственное, как мы можем повлиять, это через средства массовой информации. Когда через средства массовой информации освещается, и ты при этом еще указываешь конкретные имена лиц, которые косвенно или прямо виновны в содеянном, их это как-то, я думаю, все-таки тормозит немножечко.
Около года назад в России появился новый необычный способ противодействия пыткам и внесудебным казням людей в российских узилищах – страхование заключенных от несчастных случаев. Одним из приоритетов Московского правозащитного центра «Город-столица» является защита прав заключенных в местах лишения свободы. Центр по доверенности страховых компаний заключает договоры с родственниками заключенных и осуществляет юридическое сопровождение лиц, отбывающих наказание. То есть периодически направляет запросы о состоянии здоровья заключенного. В случае необходимости пишет жалобы в специализированную прокуратуру, следственные органы. То есть следит за судьбой осужденного. При наступлении страхового случая центр от имени страховых компаний предъявляет иск на возмещение материального и морального ущерба непосредственно начальнику исправительного учреждения, говорит руководитель центра «Гарант столица» Сергей Тюрин.
В порядке регресса подается в суд иск на начальника лагеря, СИЗО и так далее, где произошел инцидент. И через суд изымается от начальника ущерб, в том-то и дело, что если не изыскивать с начальника деньги, то никакого эффекта не будет. Они не будут бояться, смысл тогда страхования.
То есть вы их бьете рублем в данном случае?
По сути, да, но как бы таких случаев еще не было на моей практике. Как правило, сглаживаются все вопросы, конфликты.
Наверное, отсутствие наступления страхового случая за прошлый год – это и есть положительный эффект от работы центра. По данным сайта портал НКУ.ру, в России уже 5000 заключенных застраховали свои жизни и здоровье от пыток и издевательств со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Интернет-издание говорит о начале страхового бума в российских колониях. Кстати, страховка от беспредела – это исключительно российское изобретение, говорит Сергей Тюрин.
Это точно изобретение российское. Это все идет изнутри. Вот человек, подкованный юридически, срок отсидел, видел весь беспредел и пытается что-то сделать. И вот эти мысли посещают, как бы, да, а почему бы так не сделать? И страховую, пообщаться, возможно, реально и нереально, да, вот это. И все, и получается, вот идет работа вся. Отдельная программа специально создана страховыми компаниями. Опять же, не каждая страховая этим занимается. Когда начали искать страховую, которая может этим заниматься, сразу говорили, нам это не интересно, мало денег и проблем много. Вот и все.
Конечно, многие родственники заключенных скажут, нам это не по карману. Но с другой стороны, эти же бедные люди влазят в огромные долги, едут за тысячи километров к местам лишения свободы, снимают там жилье, тащут пухлые конверты начальникам с мольбами прекратить издевательства над их близкими. Не лучше ли потратить те же деньги, не теряя человеческого достоинства, и с большей пользой для заключенного? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
25 лет назад, в феврале 1988 года, маленькая Нагорно-Карабахская автономная область в составе Азербайджанской ССР получила общесоюзную мировую известность. За четверть века конфликт из межобщинного противостояния и борьбы двух союзных республик трансформировался в серьезную геополитическую проблему, затрагивающую интересы не только самих участников противоборства, но и соседних стран, а также ведущих международных игроков. Какие итоги и уроки 25-летней давности и сегодня сохраняют актуальность? Об этом из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
20 февраля 1988 года областной совет Нагорно-Карабахской автономной области на своей сессии принял решение ходатайствовать высшие органы государственной власти Армении, Азербайджана и Советского Союза. Речь шла о пересмотре статуса этого образования и передаче его из-под юрисдикции одной союзной республики, Азербайджана, в состав другой, Армении. По справедливому замечанию известного кавказоведа Томаса Деваала, цитирую, «за казенным языком резолюции скрывался поистине революционный смысл». Конец цитаты. До этого февральского дня 25-летней давности на публичном уровне не выдвигались требования корректировки национально-территориального устройства Советского Союза. Были неформальные дискуссии и в партийных инстанциях, и в диссидентских кругах. Но официальное ходатайство от лица депутатов советского органа власти появилось впервые. В наши дни многие эксперты и журналисты трактуют это событие как неожиданный сюрприз, поверший в ступор партийно-государственную элиту на всех уровнях. Достаточно почитать первые реакции лидеров союзной и республиканских компартий, чтобы увидеть – власти попытались противопоставить острому вызову привычные здравицы и философские принципы отката Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. Между тем, вовсе не перестройка открыла Нагорно-Карабахскую проблему. Начиная с первой четверти 20 века, она не раз заявляла о себе. Причиной тому стал рост националистического дискурса повсюду на территориях бывших имперских государств тогдашних Европы и Азии. После окончания гражданской войны и советизации Закавказья его распространение лишь замедлилось. Многие острые темы были заморожены, но не разрешены. Они накапливались годами и вышли на поверхность, когда железная хватка КПСС ослабла, а взамен этой системы управления государством не было предложено ничего. Вакуум власти и идеологии оказался быстро заполнен националистами, часть из которых была еще в обличии партийных чиновников, а часть выступала с диссидентских позиций. Нагорно-Карабахский конфликт прошел сложную эволюцию. Он начался как внутригосударственное противостояние, но не получив качественного разрешения в рамках единой страны СССР, перешел в формат межгосударственного противоборства. Учитывая же стратегическую важность Кавказского региона, свои интересы к его урегулированию проявляют США и Европа, Турция, Россия, Иран. По своим последствиям Нагорно-Карабахский конфликт стал одним из самых крупных региональных противостояний постсоветского пространства. Во-первых, он стал своеобразной моделью для грузин, абхазов, осетин, жителей республик Северного Кавказа. Во-вторых, карабахская проблема стала не просто главным вопросом, а основой политической идентичности в Армении и в Азербайджане. И какие бы изменения в двух странах ни происходили, политики и провластные, и оппозиционные будут еще долго сверять все свои шаги фактором Карабаха. Сегодня, спустя 25 лет после выхода острого этнополитического вопроса на поверхность, как никогда актуально звучат слова известного польского публициста и общественного деятеля Адама Михника о национализме как последней фазе коммунизма. В период перестройки произошла серьезнейшая подмена целей и задач. Вместо поиска обновления и демократизации общей страны на первое место выдвинулась цель этнополитического обособления и отделения. В результате до сих пор многие братские республики, включая все кавказские государства и Россию, также имеющую значительную часть кавказского региона в своем составе, не преодолели затяжные конфликты. Азербайджан и особенно Армения стали фактически гомогенными государствами. Вся динамика армяно-азербайджанского противоборства отчетливо показала опасность политики внешней лояльности республик центру. Сладкий лей здравиц и тостов до поры до времени скрывал формирование альянса между номенклатурой, теневой национальной буржуазией и националистически настроенной интеллигенцией. Но в 1988 году партийные элиты двух республик поставили лояльность принципу крови выше лояльности КПСС, которая годами обеспечивала контроль, но не многостороннюю интеграцию национально-государственных образований. И именно это, а не так называемая «рука Вашингтона» или «сговор в Беловежье», сократило исторический срок для бытия советского государства. И главными получателями выгоды от его распада стали представители все той же номенклатуры. Однако и сегодня многие подходы прежних лет живее всех живых в Азербайджане и в Армении. Наглядный пример тому история вокруг романа Акрама Элисли «Каменные сны», показавшее, что любая попытка отойти от двухцветного измерения сложного конфликта и выйти за рамки тотальной карабахизации истории и политики чревата. Сегодня модно искать скрытые пружины геополитических игр и комбинаций вокруг Южного Кавказа. Однако не надо быть семи пядей во лбу и добиваться доступа к высшим секретам для того, чтобы понять. В регионе по-прежнему территория ценится больше населения и уж тем паче отдельного гражданина, а принцип этнической собственности на землю остается по-прежнему доминирующим. Следовательно, и сегодня, через четверть века после начала Нагорно-Карабахского конфликта, последняя фаза коммунизма не преодолена. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Главный грузинский дипломат Майя Панджикидзе стала первым министром нового правительства, решившимся прийти в парламент и ответить на вопросы оппозиции. На этой неделе она в течение 3 часов пыталась доказать депутатам национального движения, что наметившееся потепление в отношениях с Россией ни в коем случае не затормозит процесс сближения с Западом. Рассказывает Олеся Вартанян.
С самого начала встреча министра с депутатами не заладилась. Майе Панджикидзе пришлось не только выслушивать привычную для оппозиции критику ее деятельности, но и колкие замечания в адрес собственной персоны. Прихода главного грузинского дипломата в парламент националы ждали с особым нетерпением. Все последние недели в стране не стихают споры по поводу того, что правительство Иванишвили в угоду России готово сдать грузинские национальные интересы. Схожая риторика звучала сегодня и в парламенте. Националы упрекали Панджикидзе в том, что та намерена налаживать отношения с преступным режимом, который причастен к нескольким этническим чисткам грузин, да еще и оккупирует часть территории Грузии.
В ваших напоминаниях по поводу того, что 20% территории оккупированы, я не нуждаюсь. И нечего учить меня патриотизму. Его азы я постигла не на улицах во время революции роз, а в собственной семье. Что из себя представляет Россия, я знаю и без ваших напоминаний.
Резко ответила министр депутатам. Но какой бы ни была эта самая Россия, с ней следует наладить диалог, продолжала Панджикидзе. Если кто-то будет покушаться на интересы ее страны, она пообещала, что за слово в карман не полезет и даст соответствующий ответ. Пока же, считает министр, следует по крайней мере попытаться поумерить пыл и перестать ругаться. Это единственное, что до сих пор хорошо получалось у российских и грузинских политиков, заявила Панджикидзе. Взятый новым правительством курс на сближение с Россией ни в коем случае не означает, что в жертву будет принесена интеграция в Евросоюз и НАТО. Чтобы это доказать, министр привела в пример запланированный на ближайшие несколько месяцев длинный список встреч и переговоров с брюссельскими чиновниками.
Я надеюсь, что в конечном итоге это найдет позитивное выражение на саммите НАТО 2014 года,
сказала Панчикидзе и тут же отпустила колкость в адрес лидера националов Михаила Саакашвили.
Но нам ни в коем случае нельзя порождать ложных, нереалистичных ожиданий того, что Грузия уже в этом году вступит в Евросоюз, а в следующем в НАТО.
Министр попросили прояснить и будущее Женевского формата. Депутат Шота Малашхи стал критиковать министра Паату Закарияшвили за его намерение признать Абхазию и Южную Осетию стороной конфликта.
Существующий на данный момент Женевский формат не подлежит изменениям. В этом вопросе двух мнений быть не может. Закарияшвили придерживается идентичной позиции, так как это позиция всего правительства,
заявила Панчикидзе. Но это не означает, продолжает она, что формат, который уже который год не приносит никаких результатов, следует поддерживать на аппарате искусственного дыхания. Будет изменен состав делегации, которая сделает особый упор на конкретных гуманитарных вопросах, сообщила Панчикидзе. При этом она поддержала инициативу Закарияшвили наладить прямые переговоры с Сухуми и Схимвали.
Есть очень много конкретных идей, которые могут быть использованы для того, чтобы углубить начавшийся прямой диалог с абхазами и осетинами.
Панчикидзе сообщила, что недавно внутри правительства была создана межведомственная комиссия, которая разработала документ на 7 страниц с описанием конкретных проектов по углублению сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией. Министр отказалась вдаваться в детали, сославшись на то, что документ все еще находится в стадии обсуждения. Но при этом она посчитала нужным уточнить, что среди обсуждаемых проектов не значится возобновление железнодорожного сообщения через Абхазию, так как эта тема по-прежнему существует лишь на уровне идеи, и никто за ее реализацию не возьмется, пока не будут просчитаны все риски для Грузии. К концу встречи депутаты и министр выглядели сильно изнуренными трехчасовыми словесными баталиями. Они путались в словах и уже почти не спорили. Мне остается лишь надеяться, что время не было потрачено впустую. Покидая парламент, пожимала плечами Майя Панчикидзе. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Во Владикавказе с двухдневным визитом находилась делегация грузинских ученых и политологов. Они приняли участие в научно-практической конференции «Грузино-осетинские отношения. Взгляд из Владикавказа. Взгляд из Тбилиси». При этом группа осетинских ученых демонстративно отказалась от участия в этой конференции, рассказывает Жанна Тарханова.
Грузинскую делегацию из 4 человек возглавляет «Москвич», руководитель некоммерческого партнерства «Кавказское сотрудничество» Николай Силаев. Именно его организация стала инициатором поездки грузинских ученых и политологов на Северный Кавказ. Слово Николаю Силаеву. Цитата. «Поездка грузинских экспертов по нескольким республикам Северного Кавказа нужна, чтобы в Грузии лучше узнали, что происходит на Северном Кавказе, и, соответственно, чтобы в этом регионе появилась более объемная картина о ситуации в Грузии». Силаев подчеркнул, что эксперты, приехавшие из Грузии, не имеют никакого отношения к грузинским властям. Среди тех, кто сопровождает гостей, главный федеральный инспектор по Северной Осетии, аппарата полномочного представителя президента России в СКФО Андрей Бессонов и сотрудники Министерства по делам национальности Северной Осетии. Но по Северной Осетии грузинские эксперты вынуждены передвигаться под усиленной охраной. В здании Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, где проходила осетино-грузинская научная конференция, с утра находился наряд полиции. Угроз безопасности гостям не последовало, но без инцидента не обошлось. Научная конференция началась с часовым опозданием, поскольку группа известных осетинских кавказоведов, среди которых был и первый президент Южной Осетии, доктор исторических наук Людвиг Чибиров, отказалась участвовать в ее работе. Но в целом на конференции сложилась деловая и дружелюбная атмосфера. Бывший политзаключенный, ныне представитель Института Евразии Шота Абхаидзе повторил свои прежние утверждения, что тбилисские власти в разные годы допускали серьезные ошибки в отношении осетинского народа. Он говорил, что необходимо, цитата, «обновить вековые осетино-грузинские отношения, порченные по вине Звядагом Сахурдия и Михаила Саакашвили».
Особенно очень серьезный ущерб нанес режим Саакашвили в 2008 году. По августовские события мы все очень хорошо знаем, когда он прямо совершил геноцид осетинского народа. Так что все эти факторы послужили тому, что цепочки отношений между нашими народами разорваны на сегодняшний день. Новые власти Грузии, вот пересмотрят сейчас политику. Мы потом, когда вернемся в Грузию, обязательно будем, как говорится, давать нужные советы государственным организациям и тем лицам, которые уполномочены решать такие проблемы межгосударственные.
Эксперты из Тбилиси в своих выступлениях щедро сыпали фразами о разрушительной деятельности Саакашвили в грузино-остинских отношениях, о русофобии, которая в Грузии, по их словам, была во все времена. Они обратили внимание, что в Грузии начинается процесс открытия остинских и русских школ, но позиция остинских участников конференции была более жесткой. Тбилиси должен признать независимость Южной Осетии. На это грузинские эксперты заметили, что сегодня необходимо решать не политические, а гуманитарные вопросы. Слово исполнительному директору Центра культурных отношений «Кавказский дом» Георгию Канашвили.
Есть политические вопросы, которые, наверное, мы не сможем продвинуться, но есть практически гуманитарный вопрос, который касается каждодневной жизни.
Политолог Центра стратегических исследований Георгий Гбимврадзе считает, что гуманитарные акции помогут возобновить сотрудничество с Южной Осетией.
Главное, чтобы дойти до того, чтобы вот начать разговаривать на такие темы, говорить о тех вопросах, которые не связаны с вопросами суверенитета там, или статуса и тому подобное. Давайте говорить о вещах, которые можно так, да, вот гуманитарные вещи, как бы передвижение нормальное, да, например, как бы, чтобы не было проблем для жителей Южной Осетии передвигаться в сторону Грузии, там, покупать или продавать.
Георгию Канашвили, например, очень понравилось, как во Владикавказе относится к грузинской средней школе на улице имени Акакия Церетели.
Правда, удивило нас, сколько внимания местная власть уделяет вот этой школе и насколько хорошо все там устроено. И, наверное, было бы хорошо, чтобы из Грузии больше еще учебников там поступали, больше Грузия, так сказать, заботя по этому вопросу. Но очень даже удивляет, насколько местное население толерантно и хорошо обходится вот с этой школой местное грузинское население.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В российских СМИ прозвучала информация об убийстве некого Заура Миквабия, который был назван бывшим помощником бывшего президента самопровозглашенной республики Абхазия. В ситуации разбирался Виталий Шария.
На абхазских интернет-форумах вызвало переполох сообщение российских СМИ про убийство в Москве Заура Миквабия. Вот как преподнес эту новость телеканал РБК. 90-е вернулись. В Куркино на улице расстрелян бизнесмен. При погибшем нашли документы на имя Заура Миквабия. Возможно, убитый помощник бывшего президента Абхазии. В Москве введен план-перехват. Известно, что преступников было двое. Они скрылись на автомобиле марки «Мерседес». Это уже второе громкое убийство в Москве за последнее время. В январе в центре столицы был расстрелян криминальный авторитет дед Хасан. Конец цитаты. Да, депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Артур Миквабия был некогда председателем предвыборного штаба своего бывшего одноклассника Сергея Багапша. Потом, когда тот стал главой государства, его советником по экономическим вопросам. Потом возглавил Республиканский комитет по реформам, который почил в БОЗе после добровольного ухода в отставку его руководителя. И большинство окружающих людей с детства зовут его Заур. В Абхазии нередки вторые имена. В данном случае, как рассказывал мне сам Артур Артемович, бабушка очень хотела назвать его Зауром. Так это имя и закрепилось наряду с официальным. И, наконец, он многие годы занимался в Москве бизнесом и сейчас нередко наведывается в столицу России. Нет, все же, подумал я, прочтя процитированное сообщение, не может быть, если б что-то такое случилось с Артуром Артемовичем, которого знаю много лет, наверняка я бы тут же услышал об этом и из других источников. Позвонил ему, но телефон не отвечал. Позвонил одному из его соседей, и тот сказал, не ты первый звонишь и спрашиваешь, нет, он дома, все в порядке. А сегодня я созвонился, наконец, с Артуром Миквабия, и мы встретились в его рабочем кабинете в парламенте. Выяснилось, что убитый его дальний родственник, молодой мужчина лет 35, отец двоих детей, лет 7-8, живший в Москве.
Нет, ну я отца знал, деда знал, парень молодой, его тоже знал, ну отца лучше знал. Ну, из нормальной семьи, чем он конкретно занимался в Москве, я не знаю. И с кем никто пока не знает, почему это вообще произошло. А так, конечно, пользуясь моментом, я еще раз хочу посочувствовать своим родным и близким. Я и отца знаю, и мать знаю, и сестру знаю.
Отца как зовут?
Борис.
А, да, я слышал, Борис.
Да, я хорошо их знаю, они близкие мне.
При этом убитого, по словам депутата, звали не Заур, а Даур. Я-то сперва думал, что путаница произошла из-за этого совпадения. Вбил наш брат-журналист в Москве в поисковую систему интернета имя Заур Меквабия, и там всплыла информация об абхазском парламентарии, о котором СМИ нередко писали как «о Зауре». Но, оказывается, журналисты и имя убитого перепутали. Те еще, видно, профессионалы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 24 февраля, с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуме, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Прокуратура потребовала избрать меру пресечения для мэра Тбилиси Гиги Угулава в виде залога в размере 1 миллиона лари. Соответствующим ходатайством прокуратура обратилась сегодня, 24 февраля, в Тбилисский городской суд. Вместе с тем оговаривается, что Гиги Угулава запрещается покидать страну, и он должен раз в неделю являться в следственный орган. Сегодня же прокуратура обратилась в СУ с ходатайством об избрании для экс-министра обороны Грузии Давида Кизирашвили меры пресечения в виде заключения под стражу. Оба ходатайства судом будут рассмотрены завтра, передает Интерпресс-Ньюс. Президент Грузии Михаил Саакашвили в ближайшее время может быть вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о присвоении представителями прежних властей телекомпании и медии. Как сообщил главный прокурор Арчил Гбелашвили, основанием для допроса президента могут стать показания бывшего владельца телекомпании, родственника покойного Бадри Патаркацишвили Джозефа Кея. По информации Гбелашвили, Кей рассказал, что уступить свою долю в Имеде его вынудил президент Саакашвили, который говорил с ним об этом по телефону. В свою очередь, пресс-секретарь президента Грузии Манана Маджгаладзе назвала заявление Гбелашвили «грязной клеветой». Следственная служба Минфина, чтобы подтвердить сказанное Арчилом Гбелашвили, распространила показания Джозефа Кея о том, что его заставили уступить свою долю в Имеде. Согласно этим показаниям, 15-16 декабря 2008 года, когда Кей находился в Тбилиси, ему позвонил бывший министр обороны Давид Кизирашвили и вызвал к себе в офис. В кабинете тот категорически сообщил, что Кей должен уступить Имеде, так как решение по этому вопросу уже принято. Для доказательства сказанного он передал Кею мобильный телефон, по которому с ним поговорил уже лично Михаил Саакашвили. Президент, как сказано в показаниях, заявил Кею, что тот должен отдать телевидение ему лично, и пообещал, что если Кей будет вести себя разумно, то дружба между ними продолжится.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В Грузии начинается масштабная кампания по децентрализации власти. С 2014 года в стране больше не будет назначаемых из Тбилиси губернаторов. Их будут выбирать на местном уровне, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Новую схему децентрализации власти представил министр инфраструктуры и регионального развития Давид Нормания после заседания правительства в четверг. Упор Нормания сделал на том, что уже в следующем году в Грузии главы регионов больше не будут назначаться центральными властями. Их будут выбирать на местном уровне по довольно сложной схеме специальные представительские органы.
Эти органы будут сформированы из членов Сакребула, законодательных органов местного самоуправления,
У края будет своя исполнительная власть, глава которой и станет главой администрации края. Трех кандидатов на эту позицию будут выбирать именно эти представительские органы.
Тем не менее, окончательное утверждение главы края из трех предложенных кандидатур останется за центральным правительством. При этом полномочия главы администрации края, в том числе и в вопросах распоряжения местным бюджетом, будут значительно расширены. Авторы проекта обещают, что в новый представительский орган будут брать как сторонников партии власти, так и оппозиционеров и независимых кандидатов. Эта оговорка явно была сделана в ответ на обвинение оппозиции в выдавливании противников коалиции «Грузинская мечта» из органов местного самоуправления. Как и ожидалось, сторонники правящей партии, резко осуждавшие действующую практику назначения глав регионов по личному указу президента, новые предложения оценили высоко. Вице-спикер парламента Манана Кубахидзе считает, что чем больше полномочий получит местная власть, тем лучше. Члены оппозиционной партии «Национальное движение», как, например, депутат Шота Малашхия, против децентрализации тоже не возражают, но к планам коалиции относятся с подозрением.
Нужно приветствовать децентрализацию, но то, что делает нынешнее правительство, никак не вяжется с курсом на децентрализацию. Взять хотя бы вопрос переноса парламента из Кутаиси в Тбилиси. Поэтому мы детально изучим закон и будем обсуждать его по конкретным пунктам.
Обсуждение действительно предстоит долгое и широкое. Сами авторы закона не отрицают, что необходима его доработка. Состоятся и общественные слушания. Первое из них намечено на 25 февраля с представителями неправительственных организаций. Надо также определить, понадобится ли для этого закона поправки в Конституцию. По действующему основному закону модель самоуправления определяется органическим законом. Но в случае глобального изменения всей системы могут потребоваться и конституционные поправки, говорят эксперты. Новый закон – первый шаг на долгом пути децентрализации, считает эксперт по вопросам местного самоуправления Давид Лосаберидзе. Он отмечает, что новый проект – промежуточная модель между прямыми выборами глав краев и назначение губернаторов сверху.
Почему не прямые выборы? В грузинском обществе нет единого мнения. Есть мнение, что это усилит даже сепаратистические настроения там в некоторых регионах, населенные этническими меньшинствами. А если вас интересует мое мнение, я приветствую этот шаг как первый шаг. Как говорил достопочтенный Остап Бендер, зло тронулся. И я надеюсь, что правительство будет следовать по этому направлению.
Эксперт отметил, что децентрализация – это огромный проект, который подразумевает не только принятие политических решений местного значения на местном уровне, но и распределение местного бюджета, вопросы строительства инфраструктуры, реформу таких важнейших структур, как местные органы внутренних дел и учреждения Минобразования. Лосаберидзе добавил, что в западных странах на реформы такого типа уходило несколько десятков лет. Грузия же не может позволить себе такую роскошь. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В рубрике «Гость недели» эксперт, политолог, старший преподаватель кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО. Андрей Сушенцов побывал в Грузии в феврале с презентацией доклада о российско-грузинских отношениях, с автором которого он является. Он рассказывает о своих впечатлениях от пребывания в Тбилиси и встреч с грузинскими коллегами. С ним побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Вы приехали уже, когда новая победившая коалиция серьезно подкорректировала атмосферу в стране. У вас было ощущение, что произошли какие-то кардинальные перемены?
Дело в том, что предыдущую свою поездку в июле я очень много общался с коллегами, экспертами, которые делились своим наблюдением по поводу того, что многое может поменяться. И вот уже в июле, в общем-то, было ощущение, что какие-то крупные перемены в политике предстоят. Остальное дело было за тем, что именно поменяется и насколько кардинально. Мы ожидали, в общем, с коллегами здесь, в Москве, что определенные существенные изменения такого ландшафта, они произойдут. И, в общем, наши ожидания оправдались. Мы не думали, правда, что настолько глубоко и фундаментально это будет.
А может быть, даже вот не о политических изменениях, которые довольно легко зафиксировать и как-то посчитать, а изменения в атмосфере. Вот вы общались с людьми.
Вы знаете, в июле чаще всего, когда мы общались не только с коллегами, но и с людьми на улице бывало, и так в общих компаниях, основным таким ощущением у людей было ожидание перемен, ожидание того, что вот ближайшие выборы дадут какую-то возможность сказать свое слово и изменить что-то. Сейчас мне кажется, что все еще переживают момент этой победы, с одной стороны, а с другой стороны, у многих есть чувство неопределенности по поводу исхода борьбы между оппозицией нынешней и властями текущими, поскольку остается несколько вопросов, о котором высокая неопределенность, вот эта ситуация от возможного апрельского кризиса политического или вообще все, что может произойти до президентских выборов. И это не позволяет как-то вот вздохнуть широкой грудью, как-то расправить плечи и прочее. Все еще высокая очень такая нервозность, я, по крайней мере, замечал в общении с коллегами. И в этом контексте даже вот отношения с Россией, мне кажется, играют второстепенную роль.
Андрей, раньше, да, из высоких трибун, да и не только, звучало очень много риторики гневной в адрес России, что Россия оккупант. Я смотрел круглый стол с вашим участием, и мне показалось, что, в общем, в риторике существенных изменений не произошло. Там какая-то дама говорила о том, что на самом деле это не Грузии надо улучшать отношения с Россией, а России дан последний шанс для того, чтобы вернуть Грузию. У вас есть ощущение, что в этой экспертной среде на самом деле сохраняются какие-то прежние мотивы, прежние тенденции, или наметился перелом?
Дело в том, что, мне кажется, есть разрыв между мейнстримовой экспертной частью вот, сообщества в Тбилиси и общими настроениями людей в Грузии. Это показывают соцопросы. Даже, допустим, те, которые проводят американские фонды в Грузии, там сопоставимое число, 70-80% людей выступает одновременно за улучшение отношений с Россией и за атлантическую интеграцию Грузии. В отношении экспертов, мне кажется, что большая проблема последних 20 лет и отношений между нашими странами в это время было то, что контакты между нами оперативные не носили сколько-нибудь такого рабочего, оперативного, частого характера. У большинства моих коллег-экспертов в Грузии самые странные представления о мотивах политики России на Кавказе, просто вот на грани с некомпетентностью. И это, конечно, результат того, что мы очень мало общаемся. Это результат разрыва в этой коммуникации, который в политике просто это жизнь. Если нет коммуникации, то нет никакой жизни, нет никакой связи. И, в общем, понятно, почему вот этот мейнстрим последних 8-9 лет в Грузии, так, за евроатлантическую интеграцию, он сейчас по-прежнему еще влиятелен. Я думаю, что это будет продолжаться, и не думаю, что, значит, здесь какие-то возможные перемены быстрые, чтобы все развернуться в сторону России и прочее. Хотя вот в наших беседах были заинтересованные вопросы, где люди спрашивали, а что может Россия предложить, а каков, вот, например, такой был вопрос, очень нюансированный. Скажите, а что такое российский выбор для Грузии? Что такое Россия с точки зрения идей, ценностей и прочее? Но мне кажется, что вот такой подход, он несколько идеалистический и несколько даже не прагматический, могу так сказать. Мне кажется, что в Грузии часто путают внешнеполитическую ориентацию и внешнюю политику. Внешнеполитическая ориентация – это твои взгляды, представления, идеи, ценности, которые ты разделяешь и, в общем, в отношении которых ты хочешь как-то жить, двигаться, стремиться. А внешняя политика – это жизнь повседневная, в которой тебе приходится сталкиваться в том числе с людьми, которые не разделяют с тобой одних ценностей. И приравнивать одно к другому – это очень неразумно и недальновидно. И, по сути, если ты живешь одной внешнеполитической ориентацией, то ты отсекаешь все, что может тебе дать, или все, что ты можешь потенциально, значит, получить в партнерстве с людьми, которые с тобой не разделяют одних и тех же ценностей. Вот это такое мое наблюдение, которое в этот раз у меня сложилось.
Интересный вопрос, повторили, который, как вы говорите, часто звучал, что Россия может предложить? То есть вот это ожидание, желание, чтобы Россия с какой-то инициативой выступила?
Очень интересный такой, я заметил, у грузинских политологов подход. Они говорят, что Грузия сделала много шагов навстречу России. Я спрашиваю, какие именно, на ваш взгляд? Значит, вот назначен господин Абашидзе. Я говорю, это важный шаг, но в чем его практическое измерение? В конце концов, коллеги в МИДе могли бы одновременно нести все эти самые задачи. И если попробовать развивать дальше эту мысль, то оказывается, что, по сути, это пока что просто перегретые ожидания. И одновременно вот этот вопрос, а что Россия может дать Грузии? Я спрашиваю, а почему вы считаете, что она вот будет сейчас что-то давать или предлагать? Может быть, это вопрос просто политики? Может быть, это вопрос здравомысленного рассуждения и партнерского диалога, где мы сможем понять, значит, во-первых, в чем наши интересы и какие из этих интересов мы не можем поступиться ни в коем случае. А потом уже в диалоге мы сможем понять, до чего мы сможем договориться. Вот такая постановка, она, конечно, гораздо более скучная, чем вот такая простая логика. Там размены, например, были такие идеи. А вот что, если Грузия откажется от НАТО, а вы нам за это там что-нибудь вернете или еще что-то? Это, мне кажется, очень примитивно и нежизненно совершенно. Так не будет, так не бывает в международных отношениях. Я думаю, что между нашими странами хуже отношений не были за вот последние лет, там, 150-200. Поэтому в этих отношениях значительный запас взаимных, если не уступок, то, по крайней мере, есть пространство, внутри которого мы можем договариваться и по поводу которого мы можем идти навстречу друг другу. Но одновременно есть вопросы, которые носят жизненный характер как для России, так и для Грузии. Вопросы об Осетии и Абхазии, вопросы об оккупации, как я понимаю, вопросы об агрессии. агрессии. Но наше, в общем, основное было наблюдение и пожелание в адрес коллег грузинских, чтобы спектр размышлений по поводу внешней политики Грузии, он, наконец, вырвался из этого замкнутого круга, вот из этих трех фраз. Там, агрессия, оккупация и атлантическая интеграция. Почему-то никто в Тбилиси не рассуждает по поводу потенциальных угроз безопасности Грузии с юга. Как будто бы не видно, что происходит на южной границе Грузии. Все процессы там на турецкой, сирийской, турецкой, иракской границе. Процессы на Ближнем Востоке, ситуация вокруг Израиля, Иран. Меня это так удивляло. Мне кажется, что грузинское экспертное сообщество, оно очень поглощено процессами, которые происходят в Грузии. И, может быть, это препятствует такому здравомысленному, постепенному, медленному размышлению по поводу реальных угроз.
Российские эксперты говорят, что геополитически сегодня Грузия, в общем, не очень интересна. И Россия совершенно спокойно может обойтись без этого сближения, если говорить о сугубо политических интересах.
Есть люди в Москве, которые так полагают, кто-то из них является публичным человеком, экспертом, он высказывает это вслух. Не буду отрицать, что это, в общем, одна из альтернатив российского курса политического. Но одновременно мои наблюдения, например, показывают, что курс политический сейчас, он другие приоритеты в себе содержит. Это приоритет на постепенную нормализацию отношений с Грузией при учете, правда, вот всех тех новых обстоятельств и реалий, которые сложились после августа 2008 года. Глупо было бы думать, что Грузия совершенно неинтересна России. Грузия – это сосед России, южный сосед, находится на регионе, который граничит с наиболее уязвимой частью государства России на Северном Кавказе. Сосед, с которым на данный момент прекращены все какие бы то ни было, значит, нормальные отношения торговые, экономические, политические и прочее. Такую ситуацию на границе не хотел бы иметь ни одна страна. Я думаю, что главное, что России хотелось бы от Грузии, это то, чтобы она была стабильным и предсказуемым соседом. Неважно даже с какой внешнеполитической ориентацией. Это дело Грузии, пусть она сама выбирает. Но вот эта мысль, мне неоднократно здесь в Тбилиси рассказывали, что, мол, в Москве был выгоден Саакашвили, потому что он был предсказуем. Это абсолютно не так. В Москве, наоборот, ни в коем случае не был выгоден курс предыдущих властей, потому что это была предельная непредсказуемость. Не было понятно, что сегодня они решат и что завтра они решат. Именно с этой непредсказуемостью связана была очень затратная такая сложная кампания по оборудованию государственной границы России, которую Россия, по сути, в одностороннем порядке была вынуждена проводить без участия грузинских коллег. И отсутствие доверия соседам, понимаете, это одна из таких проблем политических и дипломатических, которые хотел бы решить любое государство, и Россия здесь, конечно, не исключение.
Ваши впечатления от нового грузинского руководства, от Безина Иванишвили?
Я думаю, что отношения с Россией – это не главный приоритет нового правительства, потому что они заняты как минимум тремя крупными внутриполитическими процессами. Во-первых, это удержание порядка, проблемы с бюджетом, проблемы с налогами и экономическим ростом, они существенное время занимают правительство. Второе – это реабилитация тех групп граждан, которые пострадали при предыдущих властях. И только в контексте развития экономической политики они сейчас рассматривают возможные перспективы нормализации отношений с Россией. Как люди прагматически, по-моему, они не имеют иллюзии по поводу быстрых движений на юго-осетинском и абхазском направлении. И все, что сейчас происходит между Россией и Грузией положительного, по сути, касается либо торговли, либо транспорта, либо потенциального возможного смягчения визового режима между нашими двумя странами. Для Грузии, я думаю, вот вновь пришедшие власти – это очень хорошая политическая сила. Ее главное отличие от предыдущих властей в том, что они понимают долгосрочные интересы грузинского государства и воспринимают его не как идею, которая, условно говоря, должна развиваться и куда-то Грузию толкать, а как сообщество и как территорию. Я не понимаю, что это вот грузинское сообщество живет на грузинской земле, на грузинской территории. У них есть ряд объективных характеристик, которые ты не можешь игнорировать. Это не вещь идеальная, это вещь материальная в полном смысле, и поэтому ты должен иметь дело с тем, что ты имеешь, в том числе своей географией. И я думаю, что этот подход, он очень прагматичный, и он гораздо более реалистичный, чем предыдущий подход. В конечном счете он поставит вопрос о том, что соседям надо жить, ну, если так не в мире и не в дружбе, то хотя бы иметь предсказуемые отношения.
С Андреем Сушенцовым беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В 2012 году количество зарегистрированных преступлений в Абхазии резко выросло. Таким образом, МВД самопроглашенной республики выполнило требование Александра Анквап не скрывать статистику. Рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
В 2012 году резко возросло количество зарегистрированных преступлений. Таковы официальные данные, которые были приведены на коллегии Министерства внутренних дел, которая состоялась минувшую пятницу. Количество зарегистрированных преступлений по сравнению с предыдущим 2011 годом возросло почти на 20%. В самом министерстве объясняют, что улучшилось ситуация вообще с учетом регистрации преступлений и, как следствие, рост цифр по количеству самих преступлений. В Министерстве внутренних дел, анализируя ситуацию, пришли к выводу, что максимальное обострение криминогенной обстановки, как и в прошлые годы, приходится на курортный сезон. Если, допустим, в апреле количество преступлений находится в пределах 75-80, то в августе это количество резко увеличивается вдвое. И уже в сентябре оно уже идет на убыль, и уже с октября, когда потоки отдыхающих в республику значительно уменьшаются, криминогенная ситуация стабилизируется. За исключением Ачинчирского района, практически во всех регионах Абхазии за прошлый год зафиксирован рост преступлений. В особенности страдает в этом плане Гагарский район, где к тому же низкая раскрываемость этих преступлений. Это объясняется, опять же, тем же наличием курортного сезона, когда, по словам начальника Гагарской милиции Гиви Чанба, чуть ли не весь преступный мир Абхазии съезжается в этот сезон в Гагру и совершает преступления. В основном это кражи, разбои, грабежи. 70% вообще всех преступлений, которые совершаются на территории Абхазии, связаны с имуществом. Лишь 6% по данным МВД от общего количества преступлений связаны с преступлениями против личности. На коллегии еще говорили об одном важном аспекте, который очень волнует абхазское общество. Это вот борьба с наркоманией. Руководители управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков жаловался, что всего под его началом работает 14 человек, и практически каждый наркоман знает в лицо всех этих сотрудников. И это, естественно, усложняет работу, так как в реальности практически невозможно внедрить своего человека в эту среду. И особо на контакт, на сотрудничество люди из этой среды не идут. И есть только один факт, когда один из наркодилеров согласился пойти на сотрудничество. Я склонен все-таки верить Министерству внутренних дел. Скорее всего, вот этот цифровой рост преступлений, это все-таки те недочеты, которые были связаны с регистрацией преступления. И сейчас каждый факт преступления не замалчивается, он фиксируется, но при этом страдает, опять же, процентная составляющая раскрываемости. Раньше они регистрировали эти преступления, потому что руководители Министерства внутренних дел боялись, что им будут ставить в упрек то, что низкая раскрываемость. А сейчас такого особого упрека нет. Президент просто поставил задачу перед Министерством внутренних дел еще в прошлом году, чтобы фиксировались все без исключения преступления. Вот пока на этом поприще руководство Министерства внутренних дел преуспело, но теперь остается дело, как говорится, за малым, заняться все-таки повышением процента раскрытых преступлений.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. На этой неделе в рубрике «Городской репортаж» Мзия Парисишвили рассказывает о грузинском центре по управлению чрезвычайными ситуациями.
Если вы попросите тбилисского таксиста отвезти вас к летающей тарелке, вы не рискуете натолкнуться на его изумленный взгляд. Просто услышите в ответ, во сколько этот маршрут вам обойдется. Уже год как на окраине города у озера Лиси красуется огромное, напоминающее космический корабль здание в форме овальной тарелки. В нем и расположен Центр по управлению чрезвычайными ситуациями, проще служба 112. С этого места виден весь Тбилиси как на ладони, однако полюбоваться видом столицы с ее балкона доведется не каждому. Дозвониться сюда легко, но допуск граждан строго ограничен. Не исключение и журналисты, чтобы получить пропуск, мне пришлось 2 месяца вести переговоры с МВД. И вот в сопровождении 2 подчеркнуто приветливых и вежливых сотрудников службы по связям с общественностью, которые не отходили от меня ни на секунду, передо мной открылись врата службы 112. Почти 1/3 стен огромного зала в здании занимает большой экран. Раньше монитор таких масштабов с мигающими точками и быстро меняющимися изображениями я видела только в фильмах и новостных сюжетах из НАСА. Приземлиться мне помогла начальник смены Нина Чапарашвили.
На экране сейчас виден район Ваке. Представители мэрии наблюдают за ходом работы светофоров. Вместе с ними за этими изображениями следят и сотрудники патруля. Они фиксируют факты нарушения водителями правил дорожного движения, чтобы затем выписать им штраф.
Дальше все предельно ясно. Провинившегося водителя квитанция со штрафом будет ждать дома. Но главное назначение службы 112 – это ответ на звонки о происшествиях и оперативное реагирование на них. В любое время суток около 50 операторов отвечают на звонки со всех регионов Грузии. На каждого из них в среднем приходится до 1000 звонков. Стоит ли говорить, что подобная работа требует от них всесторонних знаний не только о столице, но и о регионах Грузии, умение разговаривать с волнованным человеком и максимально краткое время выяснить точную информацию о происшествии. Операторам обязательно надо знать английский и русский языки, но главное – психологический момент, как в это время хранить олимпийское спокойствие, рассказывает оператор Анна Асатьяни.
Мы по-грузински говорим сразу, как берем трубку, а потом, когда узнаем, что он русскоязычный, уже переходим на русский язык. Но очень редко турист. В основном из Марнеули, Самсхачавахета и такие регионы. Бывает, они не очень хорошо некоторые говорят по-русски. И в связи с этим есть некоторые такие случаи или с именами, или с адресом связанные.
Глава службы 112 Георгий Бичашвили говорит, что обычно требуется меньше минуты после звонка, чтобы необходимая бригада уже выехала к месту. Однако в регионах сделать это сложно. Система GPRS пока работает только в Тбилиси. Есть еще одно обстоятельство.
О звонке, поступившем из регионов, оператор сообщает диспетчерам скорой медицинской помощи и противопожарной службе, а те уже отправляют на место машины. Это дополнительная трата времени. Мы хотим, чтобы прямо из нашего центра информации о вызове передавалась бригадам, как это делается в Тбилиси.
В службе 112, с сожалением, отмечают, что многие граждане не совсем отчетливо понимают назначение центра. Сюда иногда звонят, чтобы заказать пиццу, вызвать такси, узнать прогноз погоды или же курс валюты. Насколько часто это происходит, свидетельствуют цифры. За прошлый год в службу поступило 7 миллионов звонков, из которых только 3 миллиона были целевыми. Бывают и курьезные случаи. Об одном из них вспоминает НАТО.
Позвонили жители одного из корпусов и заявили, что в закрытой квартире, по всей вероятности, есть труп, поскольку их беспокоит специфический запах. В таких случаях на место происшествия мы одновременно высылаем бригаду патруля, скорой помощи и спасательной службы. А когда спасатели взломали дверь и вошли в квартиру, то выяснилось, что хозяева, уехав на новогодние каникулы, на кухонном столе забыли приготовленную индюшку.
Тем не менее, операторам больше хлопот создают дети.
В основном дети играют очень часто, занимают линию. Это осложняет ситуацию, потому что другие, кому реально нужна помощь, они не могут к нам дозвониться.
Жалуется оператор Анна. Но есть один случай в истории работы 112, который все операторы вспоминают с умилением. Аудиозапись звонка 6-летнего Алексо здесь хранят как пример значимости их работы и уровня их профессионализма. Моей маме плохо, она не может встать. Эти слова ребенка помнят почти все сотрудники службы. Оператор смогла успокоить ребенка, узнать у него адрес, выяснила, сможет ли он открыть дверь уже выехавшей бригаде скорой помощи. Лексо оказался смышленым, выбросил с балкона медикам ключи от квартиры. И в результате своевременной медицинской помощи мама, тяжело отравленная угарным газом, сейчас жива и здорова, на радость Лексо. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.